Сегодня мы продолжим с вами разговор о некоторых принципах богословской работы. И прежде всего я хотел бы сегодняшнюю тему посвятить разговору о том, какие мифологемы имеет смысл оставить за порогами богословского исследования. Я думаю, что многие проблемы нашей сегодняшней церковной жизни возникают от того, что у нас очень идеологизировано, если не сказать рубочное, представление о церковной истории. Церковная история есть продолжение священной истории, библейской истории. Это есть, не есть нечто инаковое и отличное от нее. Это одна и та же история, раскрывающаяся в разных веках через один и тот же народ. Народ церкви, народ Божий. Как в нашем организме меняется химический состав нашего тела. Не химический, точнее говоря, а клеточный состав. Какие-то вещества входят в наш организм, какие-то уходят. Новые, одни клетки умирают, другие появляются на их месте. Вот точно так же человеческая история протекает через историю церкви. В священную историю включаются разные культуры, разные этносы, разные века. Но они преобразуются в тело Христа. Точно так же и мы с вами. Мы едим с вами сыр или хлеб, пьем молоко. Но это не означает, что после такого завтрака, насколько-то процентов мы стали состоять из сыра, насколько-то из молока, насколько-то из хлеба. Нет, потому что то, что мы приняли в себя, мы себя преобразовали. Вот точно так же и Христос, когда приемлет мир людей в себя, Он его преобразует. В той мере, в какой мы, конечно, разрешаем это не делать. И в этой связи нередко в богословии православном можно встретить суждение о том, что если обычно человек превращает свою еду в себя, то в таинстве Евхаристии происходит нечто обратное. Мы превращаемся в то, что мы едим. Мы вкушаем тело Христа и должны преобразоваться в это тело. Вот эту священность, сакральность церковной истории, ее надо уметь видеть, ощущать. И в этой связи, конечно, очень полезно начертать некую икону церковного богословия. Икону истории церкви. Точно так же, как, например, во многих книгах, там, особенно учебниках, введение в библейскую историю сначала дается икона, скажем, детская Библия – это икона Библии, если даже не сказать рубок. Вот, собственно, иконой Израиля является сама Библия, а детская Библия – это уже, конечно, рубок. Вот в церковной истории, и при этом, конечно, понятно, что на уровне детской Библии оставаться не надо, надо обращаться к самой реальности. Это точно так же и в церковной истории. Да, на некоторой паре может быть необходимо встретиться с рубком, затем перейти к иконе. И уже знать а смысл иконы, я думаю, вам уже известен. Икона, она деформирует видимость вещи во имя явления ее истинного смысла, ее духовного смысла. Вот точно так же, скажем, житие святого, это тоже икона. Она деформирует иногда последовательность событий. Это не биография. Житие – это икона, которая призвана явить смысл подвига этого подвижника. Евангелие – это тоже не биография Христа, это тоже икона, которая фиксирует только то, что важно нас ради человека, нашего ради спасения. Поэтому, скажем, 30 лет, первые 30 лет жизни Христа оказываются вне рамок рассмотрения евангелиста. Так вот, с одной стороны, очень важно ощутить и понять эту иконичность церковной истории. К сожалению, у нас очень мало книг, которые могли бы помочь в этом. Я, пожалуй, могу назвать только одну. Это книга отца Сергия Мансурова, очерки по истории Древней Церкви. Увы, доведенные только до 3 века. Он писал уже в 20-х годах нашего столетия. И эта рукопись довольно долго хранилась, но вот сейчас, слава Богу, уже издана отдельной книгой. Очерки по истории Древней Церкви, по-моему, так называется. Отец Сергий Мансуров. Эта книга уникальна тем, что она рассказывает не о взаимоотношениях патриархов и императоров, а она рассказывает о жизненном нерве церкви. Она рассказывает о подвижниках. Это история церковной святости. И в этом смысле это вот такая высокая икона церкви. Есть, конечно, и проза церковной жизни. На эту тему книг, конечно, больше. Не классическая книга, это книга «Посновы. История Древней Церкви». Может быть, одна из самых душных книг, которые я в своей жизни читал. Те из вас, кто, наверное, с этой книгой встречался, я думаю, что разделит это ощущение. Но это тоже как бы надо знать. Так вот, когда мы обращаемся к истории Церкви, нам, с одной стороны, надо помнить, что действительно это история тела Христа и испытывать надлежащее благоговение. Во-вторых, надо помнить, что это наша история. Видите, я думаю, что по-настоящему историком может быть, наверное, только христианин. Почему? Потому что христианин призывается к всматриванию внутрь себя. Как именно во мне растет грех? Если человек научается видеть, через какие пути грех не исцеляется в его сердце, ему становится понятнее, что происходило раньше. История перестает быть каким-то странным маскарадом ошибок. Люди, неважно, церковные иерархи или политики, жившие прежде нас, это такие же люди, как и мы с вами. Преподобный Макарий Египетский в 4 веке сказал, что и ныне и Иов тот же, и Бог тот же, и сатана тот же. Человек не меняется с ходом столетий в глубине своей. Бог тем паче не меняется. Да и сатана особо нового ничего не выдумывает. Поэтому набор искушений совершенно одинаков. Если мы умеем смогли распознать в нашей жизни, какие искушения действуют в нас, мы можем понять, какие искушения действуют у наших соседей, наших близких, друзья, знакомых. Вот. Распознать не означает осудить, естественно. Точно так же, я думаю, что мы можем и в церковной истории, и в истории церковной мысли также заметить эти самые искушения. Почему я об этом начал говорить? Потому что сегодня очень часто в сознании людей вдруг вселяется какой-то странный миф о церковной истории. Вот исчезновение всяких там законов Божиих и прочих таких лубков. Рождается представление, что вот раньше что не святой, то преподобный, а что не епископ, то святитель. Вот раньше, вот да, вот это вот была святость, раньше вот это вот были такие подвижники, такие старцы, раньше все было хорошо. А сейчас вокруг посмотришь, и чего-то, знаете, и монастыри не те, и епископы не те, и батюшки не те, вот, и студенты-богословы тоже не те. Вот. И, в общем, ясно, отсюда было конец света складывается. Конец истории. Конечно, если человек не знает историю, то ему все равно конец истории не лечится. Но из этого вот незнания истории церкви рождаются очень печальные, конкретные совершенно выводы в нашей церковной жизни. Конкретные болезни. Потому что если человек вот в этом мифе поселился, он себя смотрит вокруг и, конечно, приходит к выводу, что все уже ничего сделать невозможно, развращение достигло предела, и отсюда естественный вывод. Не пора ли уходить из этой умерщвленной церкви? Святых здесь нет, все выродилось в обрядоверие, в какое-то пресмыкательство, политиканство. Даешь раскол. Уйдем или в горы, или в катакомбы, еще куда-нибудь. Рождается такая идеология алармизма. От аларм, тревога. Мироощущение алармизма. Все, близкие средневек, ничего делать уже, творить в истории уже ничего не надо, отстаивать в истории уже все бесполезно, все битвы безнадежно проиграны, и надо только найти крепкий подвал. Надо заметить, что это своего рода капитуляция перед злом. Эмиграция, на самом деле, из России, из церкви. Так вот, я оставляю ее на произвол судьбы, а сам буду искать какую-то, вот создам такую общину из 10 моих друзей. Мы будем чистыми, мы будем совершенными. Будем противостоять мировому злу. Когда я учился в академии, я помню, какой шок испытывали ребята, когда переходили из семинарии в академию, на первом курсе академии. Что в семинарии, понятное дело, им рассказывали, история церкви действительно сводилась к житиям святых. История церкви представляется на уровне семинарских курсов как триумфальное шествие православного богословия, которое в походе то одесную, то ашую сокрушает ереси и торжествующе идет дальше. Эти ереси непонятно откуда берутся. Это злокозненные арии вокруг копошатся. И которые вот совершенно не устраивают их почему-то решение вселенских соборов, а они против них протестуют. Вот, наймиты империализм. И вот Зачем вот человек, как бы, это необходимо на каком-то уровне духовного развития такое, уже скажу, иконическое, даже лубочное, видение истории церкви необходимо. Но затем кончается 4-й класс семинарии, вступают люди в академию, и там начинается серьезное знакомство с историей церкви, и обнаружить, что все не было так гладко, что история церкви не похожа на асфальтированное шоссе. И вот здесь у многих начинаются просто серьезные даже духовные кризисы. Как же так, да что же это такое? А мы-то думали. И иногда это, как бы, из этого кризиса бывают разные выходы. Иногда дело кончается тем, что пишут патриарху донос на преподавателя, который нам не то рассказывает. Иногда дело кончается тем, что человек сам говорит, что раз так, то забуду я все это православие, вот на самом деле настоящая истина. Вот, и все это, светские соборы, на самом деле, обычная сварливая история, ничего больше. Ну, а иногда, конечно, удается преодолеть и, как бы, все-таки сквозь хаос деталей, промыслительный даже хаос, я бы сказал, видеть действие слова промысла и тот духовный плод, ради которого, который в этой атмосфере, а может даже да, вопреки этой атмосфере, все-таки зрел. Так вот, для того, чтобы у вас не рождалось ощущение о том, что мы живем в каком-то чрезвычайно необычном веке, я бы хотел сегодня большую часть моих лекций составить из цитат. Вот, если позволите, я вам просто зачитаю, что святые отцы древности говорили о своем времени и о своей церкви. Нужно вам это? Ну, начнем со второго. Да, Новый Завет я не буду брать. В Новом Завете вы, я думаю, тоже найдете достаточно разных суждений о апостолах весьма резких, особенно если вспомнить Апокалипсис, вот, который полон весьма резких суждений о бытии христиан. Вы хорошо начали, кто остановил вас. Обратимся ко второму веку. Ерм. Его пастырь часто включался вплоть до 4 века в состав священного писания Нового Завета. Ерм. Ерм. Пастырь. Итак, у него Господь говорит так. У него там есть пророчества, которые ему даются. Вам теперь говорю, которые начальствуете в церкви и председательствуете. Не будьте подобны злодеям. Можете не записывать, потому что лучше просто послушайте. Это не учебный материал, я не буду требовать на зачете. Кроме того, большая часть того, что я читаю, она вот в этой книжечке есть. Ну, это, собственно, моя книга, традиция догма того. Итак, вам теперь говорю, которые начальствуете в церкви. Не будьте подобны злодеям. Злодеи, по крайней мере, яд свой носят в сосудах, а вы отраву свою и яд держите в сердце. Святой Климент Римский. Он сначала цитирует Второзаконие. «Вся слава была дана вам, и исполнилось, что написано. Он ел и пил, разжирел, и растолстел, и сделался непокорен и возлюблен». Конец цитаты из Второзакония, Святой Климент продолжает. «А отсюда ревность и зависть, вражда и раздор, гонение и возмущение, война и плен. Поэтому удалились правда и мир, так как всякий оставил страх Божий, сделался туп в вере его, не ходит по правилам заповеди его и не ведет жизни достойной Христа». Вы думаете, если бы Лев Никулин сегодня написал такое в газете, да, всякий сделался дверь и так далее. Третий век, святой Киприан Карфагенский. «Не стало заметно в священниках искреннего благочестия, в служителях чистой веры, в делах милосердия, в нравах благочиния». Третий же век, Ориген. «Если у Иисуса были основания оплакивать Иерусалим, гораздо более их у него для оплакивания церкви, которая воздвигнута, чтобы стать домом молитвы, но постыдной алчностью, помрачающей ум ненавистью некоторых, к несчастью столь многочисленных, превращена в разбойничье гнездо. Поэтому Иисус мог бы, имея в виду пребывающих в воздвигнутом им живом святилище грешников, повторить слова псалмопевца, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Он бродит в поисках остатков урожая, но находит только лишь раздавленные грозди и несколько жалких плодов. Ни одного прекрасного плода, да и плохих немного. Кто из нас мог бы предложить ему грозди добродетели? Кто мог бы принести плоды благодати Божьей? Четвертый век. Святой Григорий Богослов. Где смыло землю стремительным потоком, там остаются одни мелкие камни. Страшный же, изрытый пропастями овраг, это мы. То есть наше, забывшее свой чин сословие. Это мы, не на добро вошедшие на высоких престолах. Мы, председатели народа, учители прекрасного. И эта решетка, имеется в виду алтарная преграда, зачаточная еще в ее форме, отделяет нас не нравом, а высокомерием. Где описание у Григория Богослова Второго Вселенского Собора. Предлогом споров у нас была Троица, но истинной причиной невероятная вражда. Когда я сказал вот свою ступень, затем они кричали каждый свое. Это было то же, что стадо галов, собравшиеся в одну кучу. Буйная толпа молодых людей, бушевание ветров. Вступать в совещание с такими людьми я не пожелал бы никто, из имеющих страх Божий и уважение к епископскому престолу. Они походили на ос, который мечется туда и сюда, и вдруг всякому бросаются прямо в лицо. Но и степенное собрание старцев, вместо того, чтобы уцеломудрить юных, им последовало. Через некоторое время прибыли египетские и македонские делатели Божьих таинств. Епископ из Египта и Македонии. Но они поверили на меня чем-то западным и суровым. Им противостал сон высокомудрующих с востока. Те и другие сошлись между собою, как вепри, остря друг на друга свирепые зубы, искашая огненные очи. Стали перебирать законы, давно уже не действующие. Еще Григорий Богослов. Спрашиваешь, каковы наши дела? Крайне горьки. Церкви без пастырей, доброе гибли, злое наружу. Надо наплыть ночью, но нигде не светят путеводные звезды. Христос спит. Не помните, Иоанновский эпизод? На Галилейском озере, а Христос с апостолами природы, начинается буря, а Христос спит. Это просит проснуться и укротить боль. Василий Великий. Церкви почти в таком же положении, как и мое тело. Не видно никакой доброй надежды. Дела непрестанно клонятся к худшему. Очень прискорбно мне, что отеческие правила уже не действуют, и всякая строгость из церквей изгнана. Любовь охладела, разоряется учение отцов, частые повышения в вере молчат и стал благочестивых. Епископы, состоящие со мною в общении, поленность, подозрительность или неистовому расположению ко мне, не хотят помогать, не помогают мне ни в чем даже самым нужным. Златоуст. Где Маркион? Где Вален? Где Манес? Где Василит? Где Нерон? Где Юлиан и где Арий? Где все противоборствующие истины, о которых церковь восклицала, об идошме оксимнозе? Рассеяны они, потому что встретили себе борцов в лице тогдашних представителей церквей, то были истинные пастыри. Но я вижу большое различие между тогдашними пастырями и современными. Те были борцы, а эти беглецы. Те совершенствовались в книгах и учении, а эти изощряются в нарядах и украшениях. Эти, как наемники, оставляют овец и бегут, а те душу свою полагали за овец. Одни, дальше продолжать Златоуст, одни избираются в состав квира из опасения, чтобы не предались на сторону противника. Ну, речь идет о том, что тогда была практика выбора духовенства и епископов, и иногда выбирали людей явно недостойных, а просто по принципу, что если его не избрать, то он к еретикам идет. Поэтому пусть лучше будет мерзавцем, но нашим. Другие же были избраны на епископские кафедры за свою злобу, чтобы они не наделали бы много зол, если обойти их избрание. Все пожирающие пламень зависти окружают священников, пишет Златоуст. Как тиран боится своих телохранителей, так и священник опасается своих близких и сослужащих более всех, потому что никто столько не домогается его власти, никто лучше не знает его дел, как они. А вот вообще об обычном благочестии. К причастию приступают не с трепетом, но с давкой, ударяя других, пылая гневом, крича, злословия, толкая ближних, полную стихию. Знакомый как-то, извинился, но это тысяча лет. Ну и вывод Златоуст. Христиане губят принадлежащие Христу более врагов и губителей. В V век. Из древнего Патерика. Некто спросил старца, каким образом некоторые трудятся в городах и не получают благодати, как древние. Старец сказал ему, тогда была любовь, и каждый увлекал ближнего своего горе, а ныне, когда охладела любовь, каждый увлечет ближнего своего долу, потому мы не получаем благодати. У благочестия VI века Север Антиохийский свидетельствует нам так. Есть дни, когда служат поминовения, на которые все должны были бы прийти в первую очередь, но на которых, по правде сказать, мы не видим ни одного верующего. Только одни мы, то есть священники, не присутствуем в богослужении и должны одновременно возносить молитвы и отвечать на них. Из духовного луга. Однажды Амва Орент воскресенье в Синайскую церковь вошел, вывернув одежду наизнанку. Его спрашивают: «Отче, зачем ты бесчестишь наш пред чужими?» Старец им отвечает: «Вы извратили Синай, и никто вам ничего не говорил. А меня укоряете за то, что я вывратил одежду. Пойдите сначала исправьте то, что вы извратили, а я исправлю то, что я извратил». А в Афанасий там же говорит: «Наши отцы соблюдали воздержание и нестяжательность, а мы только расширяем чрево и кошельки». 7 век. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, чью литургию, прежде чем даров, мы служим до сих пор. Смотрите, мир полон священников, но редко встречаешь делателя на жатве Божией, ибо мы согласны облекаться епископским саном, но не исполнять обязанности нашего сана. Есть, дорогие братья, в жизни епископов великое зло, которое сокрушает меня. Дабы кто не подумал, что я желаю причинить кому-либо личную обиду, я самого себя первого в этом зле обличаю. Вопреки моей воле я поддаюсь требованиям варварской эпохи. Это зло заключается в том, что мы вдались занятий века сего, и что наши действия не соответствуют достоинству сана. Мы бросаем дело проповеди. Если мы призваны к епископскому служению, то это, вероятно, в наше же наказание, ибо у нас только имя епископа, но нет достоинства. Те, кто нам вручены, отходят от Бога, а мы молчим. Они гибнут во зле, а мы им руки не протягиваем, чтобы вытянуть их. Занятые мирскими делами, мы безразличны к судьбе души. 8 век, преподобный Иоанн Лесточник. Весьма развратился нынешний век, и весь преисполнен возношения лицемерия. Труды телесные, по примеру древних отцов наших, может быть, мы и показывали, но дарование не сподобляется, потому что не трудам, но простоте и смирению является Богом. 10 век, преподобный Семен Новый Богослов. Но что сказать тем, которые любят быть важными лицами и хотят быть поставленными в иереи, архиереи и игумены, когда вижу, что они не знают ничего из необходимых и божественных предметов? О нечувствии наше и презрении Бога и всего божественного. Ибо ни чувством не понимаем, что говорится, ни того, что есть христианство, не понимаем, и не знаем в точности таинств христиан, а других получаем. Отрицая же его зрение, мы явно показываем, что мы не рождены, не произошли в свете, сходящем свыше, но еще в чреве носивые младенцы, или точнее сказать, выкидыши, а домогаемся священных мест, восходим на апостольские престолы. А что всего хуже, большей частью мы деньгами покупаем священство, и никогда не бывши овцами, желаем пасти царское стадо. И это для того только, чтобы наподобие зверей наполнить чрево. Пропустим несколько столетий, в 13 веке, ну, конечно, можно сказать, что это нам не указ, но тем не менее, свидетельство с Запада. Парижский епископ Гийом Дуверн говорит о том, что церковь его времени это уже не невеста, а вспоминает образ апокалипсиса. Это уже не невеста, но чудовище, ужасающее безобразное и свирепое. В 17 век греческий православный проповедник, святитель Илья Миниатий. Он вспоминает знаменитый образ Диогена, который ходит с лампой днем, говорит: «Я ищу людей». Вообще, Илья, святитель Илья – это дивный проповедник совершенно. Его проповеди сегодня можно читать прямо самому. Мне тяжело проводить сравнение, но сказать правду нужно. В то время, когда как солнце в полдень сияет православие, возжигаю и я светильник евангельской проповеди, прихожу в церковь и ищу христианина. Я хочу найти хоть одного в многолюдном христианском городе, но не нахожу. Христианина ищу, христианина. Я перехожу с места на место, чтобы найти его. Ищу его на площадях, между вельможами. Но вижу здесь одно только тщеславное сомнение. Нет христианина. Ищу его на базарах среди торговцев. Но вижу здесь одну ненасытную жадность. Нет христианина. Ищу его на улице среди молодежи и вижу крайнее развращение. Нет христианина. Выхожу я с стены города и ищу его среди поселян. Но вижу здесь лишь всю ложь мира. Нет христианина. Я хотел бы взять его дворцы вельмож и сильных людей, чтобы посмотреть, нет ли там христианина, но не осмеливаюсь, боюсь. Все клирики и миряне, князья и бедные, мужи, жены и дети, юноши и старцы уклонились от веры, стали жить непотребную жизнь. Нет ни одного, кто живо поверил. Христиане, без слез внимающие этому, если вы не хотите плакать от сокрушения, плачьте от стыда. Это 17 век. 18 век в России. Вот, соответственно, в летописи описывается такая церковная жизнь Новгорода. От пресвитерского небрежения уже много нашего российского народа погибельные ереси уклонились. В Великом Новгороде так было до сегодняшнего 1723 года. Так было пусто в церквах, что и в неделю, в воскресный день, человек двух-трех настоящих прихожан не обреталось. А ныне, слава Богу, архиерейским указом мало-помалу начинают ходить ко святей церкви. То есть вышел приказ всем ходить. Где бывало человека по 2-3 в церкви, а ныне и десятка по 2-3 бывает по воскресным дням. А в большие праздники бывает и больше. Но это страха ради, а не ради истинного обращения. Это 18 век. 19 век. Скажем, святитель Игнатий Брянчанин. Надо засчитывать, или вы знаете его оценку современного монашества. Скудость в духовных сведениях, которую я увидел в обители вашей, поразила меня. Но где, в каком монастыре не поражала она? Светские люди, заимствующие окормление духовное в Сергиеве пустыне, имеют сведения большие и определенные, нежели эти жители монастырей. Живем в трудное время, настал голод Слова Божия. Ключи разумения у книжников и фарисеев. Сами не входят и возбраняют вход другим. Христианство и монашество при последнем издыхании. Образ благочестия кое-где наиболее лицемерно поддерживается, а от силы благочестия отрекись люди. Надо плакать и молчать. Очень интересные зарисовки из жизни духовной школы того времени дает митрополит Евлокий. Вот, у него есть интереснейшее наблюдение. Он даже не понимает, насколько это страшно, то, что он говорит. Когда он после провинциальной семинарии, Волынской, кажется, поступил в Московскую духовную академию в Лавру, он был поражен тем, что среди студентов и преподавателей были некоторые, которые каждое утро ходили к мощам преподавателей. Некоторые. Это было просто... Он пишет, я был поражен тем, что я верующих людей там встретил. В семинарии он таких не видел. А в академии встретил нескольких верующих людей. Этого поразило другого. Вот. Там много всего интересного было. То есть, конечно, верующие ребята не означает, что ангелы. Вы знаете, да, вот человек, который возглавлял официально русскую церковь после смерти патриарха Тихона. Вместо блюстителя кто? Он был заместителем, вместо блюстителя. Петр Полянский. Митрополит Евлокий рассказывает интересный случай из его жизни. Однажды, ну дело в том, что по семинарским правилам по вечерам надо присутствовать на занятиях. Самостоятельно, по готовке. Студентам, естественно, это не очень нравится, и каждый говорит, отлынь как может. Вот. А, соответственно, помощник инспектора, дежурный преподаватель, ходит и всех вылавливает из спален, зовет в библиотеку или в класс. Вот. Он говорит, однажды, вот так вот, мы сидим в теле, как что-то такое делаем, вдруг слышим шаги, явно помощник идет инспектор. Вот. Мы кто куда ходит. Говорит, в комнате пусто, он открывает стенной шкаф, и оттуда уваливает спаленцы. Но это совершенно не грех. Не потому что интересно, не грех, нормально. Да. Вот там много интересного было. Вот. Ну, например, был такой Голубинский, знаменитый церковный историк. Сейчас историк русской церкви. Вот он составил записку в конце 19 века о том, что надо сделать для реформирования русской церкви. Едва ли не первым пунктом там идет такой. Заставить в училищах и семинариях учить и учиться хорошо и вывести в семинариях пьянство профессоров и учеников. И дальше продолжают. Что прискорбно, пьянство не только не убывает, но, пожалуй, еще прибывает. Лет 40 назад, когда я рос ребенком в селе, среди поистине гомерического пьянства духовенства всей окрестной местности. Но, по крайней мере, не было случаев, чтобы люди умирали от пьянства. А из наших товарищей и близких сверстников по учению, то есть по учебе в академии духовной, мы знаем до 5, которые отправились на тот свет положительно от пьянства. Кстати, вы знаете, вот мы часто гордимся, что Василий Иосифович Ключевский преподавал 25 лет в академии. Параллельно в Московском императорском духовенстве. И раз в неделю он уезжал в Сергиев Посад и там читал лекции. А знаете, почему он это делал? Потому что в Москве ему жена пить не разрешала. А он приезжал туда вечером накануне, соответственно, уединялся с друзьями-профессорами и отводил душу. Когда жена об этом узнала, начала ездить с ним, тогда он остался. Только учился только на университете. Ну вот. Был такой Щавельский, протоколитер армии и флота. Глава армейского духовенства. В его воспоминаниях есть такая фраза. Это начало 20 века, предреволюционный период. Трудно представить какое-либо другое на земле служение, которая подверглась бы такому извращению и изуродованию, как архиерейская у нас. Стоит только беглым взглядом окинуть путь восхождения к архиерейству, чтобы признать, что враг рода человеческого много потрудился, дабы извратив, обезвредить для себя самое высокое в Церкви Божией служение. Затем как бы наступает уже совсем революционная пора. И вот тогда, вот сейчас даже Богословский институт издал книжку Новоселова, вот мы с моими друзьями, там есть очень такое утешительное рассуждение. Он говорит, что вот не будем смущаться множеством отпадений, так что даже многие архиереи отпали от церкви. Не будем считать, что это нечто неожиданное. Это не новость для церкви. Потому что не новость для верующего народа, который давно уже сложил поговорку: если епископы не одолели церковь, то и врата адова не одолеют. Да, ну и чтобы уж довести до нашего времени, это вот свидетельство из дневника митрополита Иоанна Петербургского нынешнего. Это в 60-е годы он пишет. Когда вышел указ от властей не допускать детей к причастию из храмов детей. Да, скорбные дни, пишет владыка Иоанн, переживает русская церковь. Сами епископы разрушают ее устои, терзают бедные и всячески издеваются. Вот они, епископы последних дней, о которых умолял преподобный Серафим Саровский, и получил ответ, чтобы он не молился о них, а как Господь не помилует их. За что же поистине милует? Наказывает следует. Как ты, Господи, был бы ты любив к нам? Спаси святую церковь твою, изнывающую от безумия управителя. Вот то, что я вам привел, я могу резюмировать словами святого Григория Богослова. Когда вот он рассказывал о этих нестроениях церковной жизни, затем он завершает так. В прежние времена иные пороки то усиливались, то прекращались. Но ничего никогда и ныне и прежде не бывало в таком множестве, в каком ныне у христиан сии постыдные дела и грехи. Такие мысли не оставляют ни день, ни ночь. Сушат во мне мозг, истощают плоть, лишают бодрости. Не позволяют ходить с подъятыми высоко взорами. Это смиряет мое сердце, налагает узы на язык и заставляет думать не о начальстве, не об исправлении других, но о том, как самому сколь-нибудь стереть из себя ржавчину порога. Значит, я какой хочу сделать вывод? Не нужно пугаться слишком того, что наш век и наш образ церковной жизни так уж безнадежно поврежден по сравнению с прошлым. Хотя я говорил это уже о том, что если мы только как на лубок будем смотреть на церковную историю, мы окажемся зачастую безоружны. Вот только один пример. Любой курс церковной истории, русской, очень любит говорить о том, как о патриархе Гермогене, о митрополите Филиппе. Более подробный курс расскажет о подвиге митрополита Арсения Максимовича уже в екатерининские времена. И мы говорим, вот она была святая опора нашей церкви, вот она святая иерархия. Но при этом мы забываем, что все эти трое были лишены сана церковным собором. Понимаете, прежде чем митрополита Филиппа задушил Малюву Скурат, прежде этого архиерейский собор лишил его сана. Прежде чем поляки уморили Гермогена в подвалах, до этого архиерейский собор лишил его сана. Вы помните, и то же самое с Петром Арсением. Синод сначала лишил его архиерейского сана, прежде чем отправить его железной маской на лице в темницу. Святость всегда была. Не надо этим стесняться. Святых всегда было мало. Так что если мы мало таких людей видим сегодня, епископаты, среди духовенства, среди мирян, это еще не повод для того, чтобы сказать, что оскудие преподобный, благодать оставила церковь. Теперь я хотел бы поговорить несколько о другом. О некоторой методике работы в творении несвятых отцов. Мы с вами уже говорили в прошлый раз о том, что число догм православной традиции не так уж велико. И что более того, оно даже не определено. По пальцам можно причислить догматические определения вселенской церкви. Подлинным вероучительным авторитетом в церкви обладает только Писание и Вселенский Собор. Ни один святой отец в отдельности не считается орудием Святого Духа. Его суждения могут быть Богу посвященными, Богу вдохновенно только Писание. Те или иные мысли Святого Отца могут быть Богу вдохновенными. Но эти люди, прежде чем стать святыми отцами, были прежде всего людьми. Людьми, ищущими истину. Когда приступаешь к изучению богословия, кажется, что все вопросы, на все вопросы есть ответ. Святые отцы на все вопросы ответили, надо только найти нужную страницу и нужную цитату. Вот. Протестанты так думают в отношении Библии. Кажется, что богословие – это чисто компьютерная работа. Вопрос задали, так вспомнить, в каком месте, в какой книге, какой стих говорит, нашли все, бах, по голове, вот вам ответ на все случаи жизни. Православное, конечно, здесь немножко гибче, но очень часто и наши студенты богословы тоже думают поначалу, что вот просто надо знать, в каком томе у кого Святого Отца есть ответ на этот вопрос. Просто как бы в нашем восприятии Библия несколько толще, чем восприятие протестантов. Так вот, на самом деле, таких вот абсолютно ясных ответов не так уж много. Ну, я хотя бы самое очевидное скажу. Вот мы сами знаем, что основа христианства – это вера в единого Бога, троичного в лице. Одна природа, три ипостаси. Вот формула православного богословия. Но если мы с вами зададимся вопрос, что означает слово ипостась, обнаружится, что разные отцы понимали его по-разному. Один смысл это слово имело у Василия Великого, другой у Афанасия Великого, третий у Григория Богослова, четвертый у Иоанна Дамаскина. Значит, не так уж просто выяснить смысл этого догма потенциального. Понимаете, соборы нам дали вот некоторые формы, формулировки, оросы, но по самому своему смыслу собор понимает догматический орос. Орос означает граница. Догматическое определение, предел указан, который не приедет. Но что за этим пределом, внутри этого предела? Понимаете, вот есть предел страны, есть граница России. Но Россия не тождественна своим границам. Какая жизнь за этими границами? Самой России. Пройдя всю границу, вы об этом не узнаете. Всю контрольную полосу от Камчатки до Прибалтики пройдете, по контрольной полосе, по нейтральной. Это не означает, что вы узнали жизнь России. Точно так же, и обойдя все догматические оросы Вселенских соборов, вы еще ничего не знаете о православии. А вот что конкретно содержание, которое за этими терминами стоит, даже у разных отцов оно несколько по-разному понимается. Значит, вот уже работа для богослова, и причем надо заметить, это работа и филологическая, это работа и философская, и работа историческая. Вот это с одной стороны. Дальше. У разных отцов есть разные суждения по одним и тем же вопросам. Приведу только несколько примеров. Например, святитель Иоанн Златоуст советует подавать милостыню всем. Кто бы тебя ни просил, ты подай, и это дело промысла Божия, как человек эту милостыню использует. Святой Василий Великий по этому поводу говорит так. Нужна опытность, чтобы различить истинно нуждающегося от просящего по любостяжательности. Кто дает угнетенному бедность, тот дает Господу. А кто дает всякому мимоходящему, тот бросает в суд, который докучает своей неотвязностью, но не возбуждает жалости своей нищеты. У вас достаточно разных советов. Какому из них стоит? Или, например, в беседах Варсануфа и Иоанна дважды задается один и тот же вопрос. Ученик подходит к старцу и говорит: «Отче, если я вижу, что еретик стоит и соблазняет православие, и я знаю, что ему ответить, как защитить православие, я должен вступить в беседу или нет?» Дважды старец отвечает: «Нет, не твое дело, проходи себе внимание». Святой Василий Великий напротив, жалуется своим корреспондентам на то, что они ему мало пишут. Жалуется почему? Потому что вы лишаете меня возможности много отвечать. Я не удержался от удовольствия писать непрестанно. Говорят, что и колодец, если из него черпают, становится лучше. И в другом месте. Кто не дает охотно ответов о Боге, тот в опасности изменить истину. Что же, два довольно разных способа поведения. Подобный Осип Полоцкий, вы помните, объяснял, почему монастыри должны иметь средства, земли, богатства. Говорил, что это необходимо для благотворения нищих. Деньги церкви, богатство церкви, богатство нищих. Преподобный Агафон в Духовном Луге отказывался принимать деньги для этой цели. И говорил так: если бы я взял деньги для раздачи, то я принял бы на себя двойную вину. С одной стороны, я принял бы то, в чем я не имею нужды. С другой стороны, я войду в грех тщеславия, если начну раздавать чужие деньги. Судьба святых, два разных ответа на по одному и тому же поводу. Или еще, в древнем Патерике. Брат подходит к старцу и спрашивает: отче, скажи, есть два брата. Один безмолвствует в келье, постясь всю седмицу, а другой служит больным. Дело того из них приятнее Богу. Старец говорит: если бы тот брат, который держит пост в течение 6 дней, даже повесил себя за ноздри, и тогда он не сможет сравняться тем, кто служит больным. Это древний Патерик. Преподобный Августин: когда мы отреклись от мира, бесы внушают нам ублажать милостивых и сострадательных из мирян, а себя окаивать, как лишивших себя таких добродетелей. Ну, то есть, когда, скажем, монаху приходит в голову мысль о том, что человек, служа в миру, помогая больным и нищим, он совершает христианский подвиг. Вот если такая мысль вам пришла в голову, потому что Иоанн Бесович это подвес. Старец из древнего Патерика считал иначе. Вот таких, это я периферийные примеры взял. Это даже не вопросы практического богословия, нравственного. Но даже по вопросам собственного богословства нередко встречаются очень серьезные рассказы. Даже по нерушительному. Значит, вот возникает вопрос. Вот мир святых отцов, их совет, он очень сложен. Как понять, какому совету я должен следовать? Потому что, понимаете, может быть, между этими советами даже и нет серьезного противоречия. Потому что бывают разные жизненные ситуации, так вот надо нравственного богословия подробно расписать, в каких условиях надо поступать так, а при каких условиях, 1000 обстоятельств вспоминаются, надо поступать иначе. В православии этого нет. Почему? Потому что, по слову апостола Павла, у совершенных чувства навыком обучены развлечению добра и зла. Православие – это не сборник инструкций, как подавать милостынь, как жить в монастыре и так далее. Это не сборник инструкций, а это воспитание сердца. И даже прямые противоречия их между собой, как в таком случае. Великий церковный историк начала нашего века, Василий Болотов, профессор Петербургской духовной академии, дал такое. Просто, чтобы прежде всего очень пояснить, что есть православная церковь, есть такая градация богословских суждений. Первое, довод. Это пока мы сделаем вид, что это понятно, что такое. Дальше. Теологуми. Теологуми. Это богословское суждение, высказанное одним или несколькими святыми отцами церкви, но не подтвержденное собором. Третье. Это частное богословское мнение, которое высказывает, скажем, ваши преподаватели в этой аудитории. Мы не святые отцы, поэтому наши, когда мы не только догматами говорим, какие-то иные мы еще мысли обязательно высказываем, вот какие-то наши богословские рассуждения, это частное богословское мнение каждого из нас. Которые, естественно, с которым вполне можно спорить, не соглашаться. И, наконец, последнее. Ересь. Да, нет, простите, бывают, можно сказать, что есть какие-то еще ошибки. Но не всякая богословская ошибка есть ересь. Ошибка возникает там, ересь возникает там, где человек противоречит явно установленному суждению церкви. Если церковь по какому-то вопросу не высказала своего мнения, а какой-то богослов вот был вынужден дать на него ответ, Может быть, даже ответ казался в течение времени неверным. Спустя века сказали, что, пожалуй, так думать нельзя. Это означает, что этот человек был еретиком. Он как мог, следуя церковной традиции, вступил на новую землю и попробовал дать ответ. Первый блин получился ком. Ничего страшного. Ересь – это противостояние. И отсюда, если не ошибаюсь, в том же... В Патерике есть знаменитый случай, наверное, вам известный. Когда монахи решили искусить Аввы Агафоны. Тоже, знаете, вот очень интересная зарисовка все-таки из монастырского мира. Монахи пришли, что да пойдем искусим старца. Решили искусить старца Агафона. Приходят к нему и говорят, отче, а ты, говорят, блудник. Он говорит, ой, да, братья, простите. Хотели смирение успокоить, честно. Отче, а ты пьяница, говорят. А, ну да, простите, а вы его знали? Ну-ка, простите. А ты вор, говорит. Ой, и это вы знаете, простите, брат. И вообще ты еретик. А вот это уж нету. Лучше, отче, прости, мы, конечно, хотим тебя просто искусить, твое смирение проверить. А? Но почему ты соглашался, когда мы тебя вот такими словами обзывали, когда ты еретик, то ты воспротивился. Да потому что все эти грехи, вам перечислены, происходят от слабости человечества. А ересь – это упорство воли. Ересь – это упорство воли. Сознательное противление церкви в полном разуме. Вот здесь еще одна деталь я замечу. Это вот совершенно мое частное богословское мнение, может быть, на котором я даже особо не настаиваю. Но все же, вы знаете, вот Жан Патериков – это чрезвычайно интересный Жан, но Патерики – это не жития. То есть можно сказать, что жития – это церковный канон, образ жизни благочестия. Это правило веры. А патерики – это сборник анекдотов. То есть, понимаете, жития – это закон жизни. Патерики – сборники исключений. Сборник исключений из правил. Вот жития рассказывает о том, как надо вот жить в посте, в молитве, в целомудрии, там, в любви и так далее. А тут вдруг показывается, что любовь может быть выше закона. Ну, например, приходит к одному старшему ученику и спрашивает, отче, что мне делать? У меня такое искушение, меня все время тянет лгать по мелочам. Старец ему говорит, знаешь что, если не будешь лгать, много греха нарушаешь. Ничего себе. Ученик сидит на поражен, спрашивает, как это? Старец рассказывает, вот вы знаешь, у меня был такой случай. Однажды перед дверью моей кельи пьяная драка произошла, и один человек убил другого. Убив, он пришел в себя, опамятовался. Понял, что он убил. Тут уже бежит полиция и хотят его брать. Он просит меня, чтобы я его спрятал. Знаешь, я его увел к себе в кель, остался на пороге. Полиция подбегает, спрашивает, где убийца. Я говорю, он вот туда побежал. Знаешь, если бы я сказал правду, я убил бы человека. Или, ну вот, в свое время был такой анекдот об анекдотах. Компьютеры заложили все существующие анекдоты, вот, и получился хит. Вот. Но там получилось что-то такое. Приходит Василий Иванович Штирлиц и говорит, знаешь, а у тебя жена жидовка. Что-то вот в таком духе. Так вот, представьте себе, что мы с вами тоже решаем такую проблему, пробуем выявить основной сюжет, который чаще всего встречается, скажем, в древнем Патерике. Чаще всего. Получится так. Пошел монах в город, а там соблюдил. Классический сюжет. Бывает. Но интересен не сюжет, понимаете? Ну, мало ли, это не Декамерон. Это Патерик. Поэтому вопрос в другом. Как выйти оттуда? Как встать от греха? И вот здесь ответы бывают просто поразительные. Я не знаю, просто надо сказать, или это читать. Ну, только два случая расскажу. Один. Два монаха пошли в город, понятное дело, чем там заниматься. Не желая, конечно, сначала. Вот. Возвращаются. Монастырь покаялись, братья. Наложили им пятилетку. Одного посадили каждого в свою келью, и вот где-то там год они там провели, не выходя оттуда, только пищу туда на подносе посолили. Проходит год, открывают двери, они выходят оттуда. Один бледный, вся кожа изможденная, глаза красные от слез, другой румяный, веселый, жизнерадостный.
и спрашивает, а как вы, собственно, провели время? Первый говорит, я все время провел в слезах, спасибо Богу Господу. А второй говорит, а я все время провел в радостных молитвах, Господи, слава тебе, что меня простили, могу я вернуться к монашеству жизни. Завтра посвящались, когда вы знаете, о, люди упали. Вот есть, знаете, вот, когда вы входите в богословие, вот еще 15-5, научитесь языку, правильно употреблять слова. Богословский словарик составьте. В частности, составьте словарь антонимов. Что чему противостоит? Вот если не ошибаюсь, слово покаяние. Какой антоним есть? Антоним. Покаяние и антоним, противоположные слова. Отчаяние. Отчаяние. Покаяние и отчаяние. И это же очень важная тема. Действительно, святые отцы давно подметили. Когда ты хочешь совершить грех, бес тебе нашептывает. Ну слушай, ну разок-то можно. Бог человек любит, он простит. Там, давай немножко. Будь как люди, что ты в самом деле. Вот. А когда ты совершил грех, тот же бес тебе говорит, ну слушай, куда ты опять в церковь идешь? Да зачем? Все, Бог уже не простит, это уже навсегда. Ты теперь со мной дружи. Хотя бы здесь поживи нормально. А там тебе уже ничего не светит. Значит, сначала, то есть он уже рисует Бога как страшного тирана. Вот, соответственно, вот как из этой ситуации выйти, из этой отчаяния в своем спасении. Ну, совет преподобного Иоанна Лестерщика. Иоанна Сирина. Исаак Сирина. Преподобный Исаак Сирина. Он говорит, если на тебя нашел помощь такого отчаяния, и тебя бес побуждает уйти из монастыря и вообще вернуться в мир, так что возьми мантию свою, завернись в нее, ляжь поставь. Что делать? А на утро встанешь, что-то еще не будет. Или преподобный Иоанн Лестерщик. В русском переводе этого нет. Он Оригена обзывает псом. Ну, там был свой этикет, тогда в аппетит не очень существует. Это было довольно ласково. Ну, в Псалтире сказано, ободошный апсин носит. Вот. Он обзывает Оригена псом за его учение о всеобщем спасении. А дальше, говорит, да. Знаешь что, ты, конечно, этого пса не слышишь. Его учение о всеобщем спасении. Кроме разве тех случаев, когда ты подумал. Тогда ты можешь допустить в себя мысль, что Господь все. Пусть даже ты даже ересь, может быть, какую-то на секунду примешь, но зато не отчаешься. Или Фроу рассказывает такой случай. Монах пошел к реке воды набрать, ну, понятное дело, опять, что там произошло. Возвращается в монастырь, живет так спокойно. А недалеко от его кельи будет пустынь. Жил старец, который был духоносным старец. И ему в ночной молитве Господь открыл, что вот, монах, который живет рядом с ним, он пал и победил. Старец победит, говорит, к нему. Старец идет, начинает монаха допрашивать. Что не было с тобой чего? Говорит, нет ничего. И точно не было. Ну, ты помилуй, я тебе эту тайну открою. Вот просто Господь мне открыл, что вот ты пал, но ты победил. Вот, скажи мне, как ты победил? Как пал, это неинтересно, это понятно. Как победил, скажи. И кто говорит, ну как? Ну, я просто когда вернулся, возвращался в келью, мне бес все время говорит, что все, тебе на дороге, что ты сделал. А я ему сказал, это не я. Это не я. Нет, слушайте, ну вы понимаете, это великая мысль на самом деле. Это вот то, что Павел, апостол Павел называет сокровенное сердце человек и внешний человек. С чем я себя отождествляю? Со своей плотью и с сокровенной душой. И что такое покаяние, в конце концов? Это и есть разговор на тему «это не я». То, что было со мной, я этого не хочу, это не я. Я от себя это отрываю. Это не мое уже, я не хочу этого. Поэтому покаяние фактически называется перемена ума, метаноя. Когда меняется система ценностей, воззрение человека. То, к чему я раньше стремился, теперь я отвергаюсь. Значит, ну теперь представьте себе, что... Конечно же, вот. Или знаменитый случай с преподобным Антонием Великим, да, когда охотник находит Антония Великого в монастыре, и тот вдруг веселит монахов чем-то, какие-то веселые истории в рассказ. Вот, и вот послушай, охотник-то уже слышал о том, какая суровая жизнь у монахов, и вдруг видит смеющихся монахов. Подходит к ним, так несколько неудуменные, подобный Антоний понимает течение его мысли и говорит, что ты удивляешься, возьми лук свой, натяни его. Натяни крепче. Еще крепче, не могу, тетива порвется. ты так следишь, если всегда их вот так вот натягивать, не давать отдых, то тоже душа появится. Но, как вы понимаете, представьте себе, вот это и святые отцы. Можем мы себе представить монастырь, в котором устав написан такими словами? Первое, там, если не будешь лгать, много греха на душу возьмешь. Второе, если ты согрешил, то говори, что это не ты. Третье, каждый вечер настоятель собирает монахов и рассказывает им анекдот. Это не устав, это раз свидетельство о том, что любовь бывает выше устава. Но устав должен быть. Это вот еще одно просто подтверждение того, насколько деликатным надо быть в обращении с святоотеческими суждениями и заповедями. Так вот, вернемся к теологу Гумина. Болтов, они говорят так. Если суждение некоего святого отца, не авторизованное собором, не покоряет меня своей красотой, мощью аргументации, то никто не вправе заставить меня согласиться с этим мнением святого отца. И напротив, если некое мнение святого отца, не осужденное собой, мне нравится, то никто не вправе заставить меня отказаться от этого мнения, даже если у других святых отцов есть противоположное суждение. Знаете, бывают случаи, когда святые отцы высказывают суждения, которые осуждаются потом Вселенскими соборами. Ну, предположим, это теория всеобщего спасения святого Григория Ниского, о том, что Господь всех спасет. Аналогичное суждение преподобного Исаака Сирина. Кроме того, преподобный Исаак Сирин был несторианином, то есть служил, он был епископом несторианской церкви. Все-таки его христология, значит, если он ее разделял, я не знаю. Но формально, официально она все-таки была не православной. Евагрий Понтийский, скажем, его антропология тоже является неправославной. Но тем не менее его книги включены в этом мире. Так вот, есть суждения святых отцов, которые являются ошибочными и которые осуждены Вселенскими соборами. Как осуждена христология несторианская, осуждена в Пятом Вселенском соборе теория о всеобщем спасении. Тогда же было осуждено учение о человеке Евагрия Понтийского на Пятом Вселенском соборе. Значит, понятное дело, что если я говорю, что Бог всех спасет, потому что Григорий Ниский так говорит, в этом случае это не проходит, потому что авторитет Вселенского собора выше. Но и напротив, если у какого-то святого отца есть мнение, против которого собор не высказывается, то даже если это мнение противоречит суждению других отцов, как бы ничто не может запретить мне его придерживаться. Если уж ошибаться, то нет стигматизма. Значит, теперь я эти вещи попробую подтвердить на основании самих святых отцов. Святитель Марк Эфесский. Он говорит так. Человек, который спас православие во времена Флорентийской унии. Ему, собственно говоря, тогда же ведь на соборе, на этом, униатском, все время ему говорили, что приводили какие-то католики цитаты из святых отцов, которые вполне могли в пользу католических ересей свидетельствовать. Например, что у Григория Ниского есть суждение Филиокла 100%. Чистого филиокристская вещь. Есть у Григория такого суждения. Вот. У ряда других отцов что-то подобное можно найти. У Фани Кипского, скажем. Вот ему приводит суждение отдельных отцов. Он, святитель Марк говорит, что если бы каждый из учителей ни в чем не отступал от истины, не было бы нужды у Вселенских соборов. Если бы каждый из учителей ни в чем не отступал от истины, не было бы нужды у Вселенских соборов. Чтобы эта мысль святого Марка была понятнее, надо вспомнить, что по его представлению Вселенских соборов было 8, а не 7. 8. В частности, Большой Софийский собор в 9 веке при патриархе Плотии прошедший, который осудил Филиок. Сейчас сказать, что учение о 7 Вселенских соборах – католическое учение. Оно им очень выгодно, потому что на этих уже восьмой собрался Диофилиокова, поэтому хочется сказать, что ну нет, ребята, что было только семь. При этом логика такова, что поскольку мы не участвовали в позднейших, то поэтому они не были в Вселенском. Точно так же на Мариане могли бы сказать. Поскольку мы не участвовали во втором Вселенском соборе, то собор был только один. Так и католики говорят, как же мы в последующих соборах Православного Востока не участвовали, значит это не Вселенский собор. На самом деле, в византийской традиции их насчитывало до 9, в 15 веке. Но это отдельный разговор. Так вот, дальше. Святой Тимарх опять продолжает. Человеку, даже если он достиг верха святости, невозможно не погрешать. А особенно в таких предметах, о которых раньше не было исследований, и отцами не было дано соборного решения. То есть, даже человек, достигший верха святости, если он обсуждает новую богословскую проблему, не может не погрешить. Это не означает, что он обязательно погрешит, но в этом случае вероятность ошибки очень велика. Обращаемся к тем же беседам в Арсенуфе и Иоанне. Ученик спрашивает старца: «Отче, почему святые отцы ошибались?» В богословских вопросах. В ответ слышит: «Они не просили Бога, чтобы Он открыл им, истинно ли это учение, и поэтому Бог их оставил при их собственном разумении». Что имеется в виду? Подобный Иоанн из этих бесед поясняет так. Каждый человек приходит в церковь с некоторым опытом жизни своего времени, своего века. Вот он, скажем, учился в университете, и потом только уходит в монастырь. Так вот, естественно, что он в себе несет некоторые штампы светского языческого мышления. И далеко не сразу становится понятным, что что-то в этих штампах с церковным разумом не совместимо. Каждый из нас контрабандой проносит немножко язычества в церковь. Каждый из нас. В том числе и святые отцы. И поэтому необходим соборный разум. Соборный – это означает всевековой. Соборный не означает, что вот если мы все соберемся, то мы решим. Нет. Соборность церкви не только в пространстве. Соборность церкви и в истории. Суждение святых отцов разных веков. Разного культурного, исторического и даже духовного опыта. Надо все это вместе сравнивать, воедино собирать. А не просто прислушиваться к голосу какого-то одного века. Потому что иначе получится как раз ересь. Обычное сектантство. Когда мы кусочек истины берем и его ставим больше, выше всего остального. Да? Ну, вновь помянем отца Георгия Кочеткова. Он ссылается на святых отцов, правда, на опыт 3-4 веков. Но после этого тоже что-то происходило в церкви. И святые отцы тоже были. И почему же мы остальной литургический опыт церкви последующих столетий считаем это все не нужно, мы вот так вот будем служить? Такую же ошибку делали, скажем, старообрядцы, когда канонизировали опыт только одного столетия и одной поместной церкви, русской церкви 16 века. Стоглав канонизировал замечательным аргументом, что аще кто не крестится двумя персты, як уже и Христос, да будет анафема. Это тоже искусственная канонизация опыта только одного столетия. Очень часто и сегодня у нас подвергается такой излишней идеализации церковный опыт 19 века. Вот доходит до анекдотов, когда, скажем, от карловацких иерархов Карловацкой церкви слышишь суждение о том, что собор, поместный собор 1917 года, избравший патриарха Тихона, он не имеет никакой силы, потому что его решения не утверждены царем. Конечно, вновь говорю, каждый из нас проносит что-то с собой. Вы знаете, это и хорошо, и это плохо. Отчасти этого не надо стесняться. Прежде всего, что я хочу сказать. Не стесняйтесь быть людьми своего времени, в частности. Если вы твердо вот, живете в церкви, это ваша традиция, вы не обязаны говорить на церковно-славянском языке. Понимаете, да, молитвенный, литургический язык – это одно. Но не нужно думать, что мы должны проповедовать на церковно-славянском языке. Или на богословском языке прошлого столетия. Вот возьмем, скажем, Евангелие. В нем вот есть притча, скажем, о жемчужине. Помните, некий человек, узнав, что продается богатая жемчужина, который вот он продает мелкие, покупает мелкие. Переведите этот разговор, эту притчу на современный язык. Некий человек, узнав, что акции МММ быстро растут в цене, идет и продает имеющиеся у него доллары, на эти деньги покупает МММ, чтобы вот кому выиграть. Вот чему уподоблен Царство Небесное. Понимаете? Если бы я так сказал, закидали бы тухлыми яйца. Вот. Но по сути говоря, ведь это и то самое, просто перевод на современный язык, потому что сейчас жемчуг, простите, никто не ловит из москвичей. Святые отцы, скажем, знаете, попробую я сегодня вам сказать, сравнить, что вы знаете, духовная жизнь похожа на кубок УЕФА по футболу. Участвуют ноги, побеждают. Но простите, Златоуст так и говорит. Он говорит, что посмотрите на олимпийцев, посмотрите на атлетов. Бегут ноги и выигрывают один. Это же постоянное сравнение жизни со стадионом. И только семинарский перевод это скрашивает. Напишут там стадий. Или ристалище. И поди ты догадайся, что ристалище это стадион. Физкультурный зал, понимаете. Ристалище. Вот вам Феофан Затворник, прошлый век. Наша молитва это действие телеграфа. Мы и святые это как бы два аппарата. А среда, в коей святые, в коей окружены святые и наши души, это проволока. Значит, проволока протянута между нами, вот теперь выглядит церковь и святыми, если мы молимся, это телеграфное сообщение. Понимаете, я просто помню, что за такие вещи в семинаре ставили два балла на примирение. И что? Не тот образ. Я помню, однажды по лавре водил нас один батюшка, искусствовед. Вот. И мы только поступили. Он пробует нам пояснить вот тоже язык и смысл икон, как это Александр вам сейчас делает. И говорит, вот, знаете, братья, вот странное время мы живем. Если человек попадет в самолет впервые в жизни, мы можем себе представить, что он сразу пойдет в кабину пилота и скажет, слушай, у тебя что-то там рычажок, по-моему, никто не понравился. И дальше продолжает. А приходя в церковь, вчерашний атеист, ничего не понимаешь. Сразу говорит, слушайте, у вас что-то там вот в синоде ненормально, давайте вот такую реформу проведем, молитва у вас неправильная, скамейки там в храме поставим, еще что-нибудь. Говорит, ну как же так, хоть немножко что-нибудь пойми, изучи сначала, прежде чем реформы давать, начинать. Так вот, на следующий день я другому преподавателю на семинаре рассказываю, какая замечательная у нас экскурсия была, вот сейчас батюшка привел такой пример. В ответ вот такие глаза. Как он посмел сравнивать церковь с самолетом? Так что, с одной стороны, не нужно этого стесняться, того, что мы, обращаясь к современным людям, должны говорить современным языком. Главное, чтобы содержание оставалось прежним. Форма, язык, пожалуйста, пусть меняется. Вот, но содержание должно оставаться прежним. А что касается языка, ну вот вам пример. Есть чин торжества православия, который, к сожалению, не исполняется сейчас полностью. А там есть анафема, не только многолетие, но есть анафематизм. Вот четвертый анафематизм. Сегодня звучит так. Безумне глаголюще, яко не нужно быть и ко спасению нашему, и к очищению грехов, пришествие в мир Сына Божия во плоти, и Его вольное страдание смерти воскресения анафема. Понятно, да? Тем, кто что не надо было распятие ради нашего спасения. До 1840 года это звучало так. Концовка была прежняя, начало таким. Бледословищем, яко не нужно быть и ко спасению нашему, и так далее. Естественно, совершенно эволюция языка и нечто убирается. Точно так же, я думаю, что даже и в богослужебных текстах, а это богослужебный текст, конечно, какие-то такие необходимые поправки тоже должны быть, и это нормально. Точно так же есть какие-то образы, стали слишком непонятными или, напротив, слишком вульгарными, даже образы богословской проповеди, очевидно, они тоже вполне могут быть заменены какими-то более понятными. Но, говорю, лишь бы содержание осталось прежним. Ну вот еще одно суждение о том, что не всегда святые отцы были полностью непогрешимы. Святой Василий Великий пишет о святом Дионисе Александрийском. Я не все хвалю у Дионисия, а иное и вовсе отметаю. Это один святой, а труда другого святого. А вот святой Григорий Нисский о своих собственных трудах. Это удивительно совершенно. Что касается нас, ищущих истину путем догадок и образов, то мы излагаем то, что пришло нам на ум. Ничего не утверждая безусловно, но как бы упражняемся. Значит, действительно, прежде святые отцы искали истину, прежде чем ее изложили. И вот в заключение уже сегодняшней нашей встречи один пример я вам более серьезный приведу. Вот представьте себе, перед нами стоит какая-нибудь задача. Нам нужно выяснить мнение святых отцов по какому-то конкретному поводу. Мнение православной церкви. Соборы на эту тему точно ничего не говорят. Библия дает просто один-два образа, но не раскрывает подробности. Конечно, вопрос о грехопадении. Что именно произошло в Библии? В чем состоял грехопадение? Библия описывает сюжет. А что за этим стояло? Как нам понять? Соборных решений. Обращаемся к святым отцам и видим. Положим, если мы нашли какого-то святого отца, есть специальная книга на эту тему, значит, тогда надо послушать, прежде всего. Понятное дело, что если какой-то автор специально исследовал эту проблему, тем более, если он специально писал, так очевидно, и молитва была соответствующей и так далее. А если другие отцы там просто мимоходом упоминают об этом, говорят проповеди, какие-то беседы, и между делом эта тема касается. Значит, их мнение, по крайней мере, менее, очевидно, авторитетно, чем мнение святого отца, который специально эту тему разрабатывает. Но и это еще не все. Вот если речь идет о грехопадении, то здесь действительно мне известен, пожалуй, только один церковный автор, который специально писал на эту тему книги, даже несколько книг. Это преподобный Ефремий. Но, вот помните, преподобный Варсануфий говорит, что святые отцы ошибаются, если не молятся о предмете своих исследований. Чтобы Господь вразумил именно вот на эту страничку, на эту тему. Так вот, на мой взгляд, вот в случае с толкованием грехопадения у Ефрема в Сирии, это произошло. То есть он молился. И вот откуда это? Преподобный Ефрем Сирин, сторонник, естественно, представитель антиохийской богословской школы. Доводилось об этом слышать, такое антиохийское богословское школы? Ну, антиохийская, александрийская, две несколько различные оппонирующие богословские школы святых отцов. Александрийцы начинают климат Александрийского, даже Филон Александрийского, там, Оригена и так далее. Вот, они всегда Библию толкуют аллегорически. Это образы событий, происходящих в нашей душе и так далее. И это очень глубокое, очень интересное толкование. Однажды, может быть, я приведу несколько примеров такого толкования. Антиохийцы, напротив, все стараются понять предельно буквально, конкретно, исторически. Потому что иначе Библия рискует расплыться просто в одну большую притчу. А это история, конкретная, священная история, а не просто притча, аллегория. Святой Ефрем Сирин, сириец, естественно, антиохийец. И вот он начинает толковать книгу Бытия. Толкует ее предельно просто, прямо буквально. Вот, например, у нас начался учебный год. Начался он у нас, насколько я понимаю, с 1 сентября, по старому стилю. Как вообще церковное новолетие. Спрашивается, почему именно 1 сентября начинается церковное новолетие? Ответ дает преподобный Ефрем Сирин. Он задает вопрос. Но почему ответ простой? Потому что это дата творения мира. А как узнали, что мир был сотворен 1 сентября? Это преподобный Ефрем об этом догадался. Как? Он говорит, вот смотрите. Если, когда Господь создал человека, он дал ему заповедь от всякого древа, которое в раю, вкушает. Он спрашивает, когда человек мог питаться от всякого древа, которое в раю? В марте он мог это делать? Очевидно, нет. А Библия говорит, что деревья появились за 3 дня до появления человека. Да? Значит, вывод. Дело происходило в сентябре. Когда деревья дают плоды. Но подождите, это же еще не число. Число устанавливается так. Господь создал Солнце и Луну в 4-й день. А Луна бывает полной и ущербной. Бог мог создать что-то ущербное? Конечно, нет. Поэтому создал Луну сразу полную. Итак, от сентябрьского полнолуния минус 3 дня, потому что у нас он на 4-й день, получаем дату творения. Вот это школьное рассуждение. То есть, когда вот человек то, что вот он учил когда-то, может, там, в школе воскресной, еще что-то, вот обычная такая вот привычка, вот его стиль, его культура, вот она в этом скажет. Но затем приходит на толкование греховодения. И вот здесь совершенно другого человека. Я сейчас только вот не смогу подробно его концепт изложить, но вкратце, подобно Ефремсилин говорит, ой, если бы Ева задумалась, кто придет, перед Евом посмотрит, ваш или твой. Помыслите подобного Ефрема, это было древо евхаристическое. Через это древо познания можно было очиститься самому Богу. Грех стоял в том, помыслите преподобного Ефрема, что Адам покусился исследовать Творца как тварь. Поразительный момент такой образ. И такая разница в стиле у одного святого отца в пределах одной и той же книги. По-моему, это явно свидетельство о том, что здесь перед этим присутствовала молитва, и было Божие разумение. Ну что ж, ладно. До следующего раза. Так, записки сейчас отвечать или на перемену вас отпустить? Сейчас. Да, и у меня к вам просьба такая будет, пока не разошлись. В понедельник у меня начинается цикл лекций в Доме культуры Меридиан. Название там такое. Судьба человека, двоеточие, взгляд из православия. Значит, о чем пойдет речь? Что такое свобода человека от мира, от своего прошлого, от судьбы, свобода человека и промысл Божий. И особо там будет обсуждаться вот эти вот модные сегодня идеи кармы, диагностика кармы и так далее. Вот эти вот книжки лазаревские также там будут обсуждаться. Идея переселения душ, была ли она в древности у христиан, тогда что она означала. Всего это будет 10 лекций по понедельникам, полседьмого. Я принес с собой объявление несколько об этих лекциях. У меня просьба такая, кто может, возьмите и по благословению настоятелей в своих храмах повесьте в эту субботу, ладно? Вот так вот людей оповестите. Да, это по вечерам, 18:30, понедельник. Метро Калужская, Дом культуры Меридиан. Так. Что? 18:30. Вот, подождите, вопросы есть? Давайте. Значит, если суждение святого Григория Ницкого о всеобщем спасении является ошибочным, осужденным Вселенским Собором, почему Лоский в своей книге «Очерки догматического богословия» включает это суждение святого Григория Ницкого как догматическое рассуждение? Я не знаю, действительно ли так Лоский его подает, потому что не все то, что сказано в книге под названием «Догматическое богословие», не каждая фраза в этой книге является догматом, естественно. Даже с точки зрения самого автора. Но если Лоский подает как догмат этому из Григория Ницкого, то, конечно, он ошибается. Прошу, такую литературу я советую читать. Давайте на следующей лекции попробуем. Удивляется ли отец Георгий Кочетков еретиком? И в чем суть его ереси? Вы знаете, в общем-то, здесь два вопроса. В случае с отцом Георгием. Первый вопрос, собственно, вероучительный. Мы не будем касаться обрядовой стороны, потому что литургическая традиция церкви может меняться, и она может быть разнообразна. Вот. А вот что касается вероучения, то я думаю, что у отца Георгия есть экклезиологическая ересь. Еретическое учение о церкви. Вопреки суждению соборов о единой святой соборной апостольской церкви, и это есть второго Вселенского собора, а в последующих соборах уточнялось, что еще и православный, у него, конечно, вот есть такая чисто протестантская идея невидимой церкви, ветвей церковных. Единое церковное древо, оно разделялось потом, сначала православный побед, католический побед, протестантский побед, так пышно оно разрослось, и понимаете, конечно же, когда вот об этом думаешь, представляешь себе, ты думаешь, ну конечно же, если останутся только православные, так скучно будет жить. Такой дивный сад будет вот выкорчен. Вот. Это протестантская концепция, это совершенно не православное учение о церкви. Поскольку это учение неоднократно осуждалось и соборами церковными, по крайней мере, поместными соборами 18 века, 17-го, сейчас еще, вот, когда началась полемика восточных патриархов с протестантами, то это прямое противоборство церковной традиции. И второе. Видите ли, дело в том, что ересь не есть единственный вид духовной ошибки. Это не единственная духовная болезнь. Человек может быть православнейшим по своим словам и вероисповеданию, и он может быть чрезвычайно духовно болен, потому что находится в состоянии духовной прелести. Вот еще одно слово, которое не стоит забывать в психиатрической традиции. Еще, понимаете, вот несколько лет назад изучение церковной истории казалось совершенно странным. Откуда-то ересь берутся, непонятно, что за странные люди. Как какой-то арий мог противопоставить себя церкви, непонятно. Сегодня мы с вами видим, как рождается ересь. На наших глазах, как рождается раскол, как рождается ересь. Знаете, как возник раскол в 16 веке? Какой ужас, как такое могло быть? Мы видим, как возникает Карловацкий раскол в русской церкви сейчас, на наших глазах. Точно так же. Совершенно похожая психология, похожий образ действия, похожая логика. Точно так же и когда человек оказывается в прелести и претендует на роль духовного учителя, ересь постепенно рождается. Вот, понимаете, я думаю, что вот просто хотя бы не будем методичным путем общения, но та письменная продукция, которая издается в приходе отца Георгия и им самим, вот она явно показывает какие-то очень странные духовные завихрения, которые там бывают. Вот, например, причем, да, ну вот, например, я в прошлый раз рассказывал символ веры, который там принят. Веру в единого Бога, духовного отца всего человечества. Так что здесь, понимаете, ересь не так пагубна у нас. Состояние прелести гораздо пагубнее. Потому что если ты даже не ту книжку читаешь, то это еще не предельно страшно. Помните рассказ, опять же, из Патерика, из духовного уровня, как некий монах заходит к одному старцу в его пустыню и видит, что тот на молитве совершали другие, читает арианский символ веры. И причем об этом старце известно, что ему ангелы служат, кто служит ему на каждом литургии. Зашедший диакон православный был просто в ужасе, как так вот, он середняком мистика чистился. Потом спрашивает, говорит старцу, отче, ты неправильно символ веры читаешь, это не православный, это арианский. Он говорит, да, меня так научили, я всегда так читал, ты знаешь, ангелы-то всегда являлись. Благодать-то совершалась, так что, может быть, это не ересь. Мы с концерта договорились, вот, в следующий раз на другие будешь служить, ты этих ангелов спроси, как все-таки надо. И старец на следующий другие ангелы спрашивают, скажите все-таки, прав наш диакон зашедший или нет? Ангел человек, да, он прав. Старец говорит, а почему же вы мне раньше не сказали? Потому что Господь так устроил, что люди должны от людей учиться. Ересь не всегда пагубна, а вот состояние прелести, оно пагубно всегда. Вот еще есть несколько вопросов. Вы сказали, что нельзя отождествлять Бога ни с одной из его черт. Но почему говорят, что Бог есть любовь, или Бог есть сама благость? Это все равно не определение сущности Божьей. Ну, возьмите, в конце концов, догматическое богословие того же митрополита Макария Булгакова. И там, в соответствующей главе, в первом томе, вы найдете ответ.